Воля и желание. Воля – уникальное свойство человека нашего нынешнего уровня сознания. Она отличает его от животного, в котором действуют одни лишь инстинктивные желания. Желание, в самом широком смысле этого понятия, представляет собой творческую силу во Вселенной, и в этом плане оно неотличимо от воли. Но нам, людям, желание в этой его форме неизвестно, пока мы остаемся людьми. И потому в нашем мире воля и желание остаются противостоящими друг другу понятиями. Таким образом, воля есть порождение божественного, Бог в человеке, а желание – движущая сила животной жизни. Большинство людей руководствуются в жизни своими желаниями, ошибочно принимая их за волю. Но тот, кто хочет двигаться вперед, должен отделить волю от желания и сделать первую своим руководящим принципом. Ибо желание непрочно и все время изменяется, тогда как волю отличают целенаправленность и постоянство. И воля, и желание являются абсолютными творцами, формирующими как самого человека, так и его окружение. Но воля творит осознанно, в то время как желание слепо и бессознательно. Следовательно, человек творит себя по образу и подобию своих желаний до тех пор, пока воля не придаст ему божественный облик, сделав его сыном света. Перед человеком стоит двоякая задача – пробудить волю и усилить ее методом постоянной практики и самоконтроля, дабы она стала абсолютным властелином над его телом и параллельно с этим очистить свои желания. Знание и воля служат инструментами этого очищения. Мудрые говорят, пытаться удовлетворить желания – все равно, что наполнять водой гнилую дырявую бочку, щель которой будет лишь расширяться от каждой новой порции воды.
Лучше ничего не желать, чем томиться под гнетом желаний. Погоня за миражом личного благополучия всегда кончается тем, что призрак его рассыпается в прах при достижении или при осуществлении желаемого. Именно в самом осуществлении желаний скрыт яд, быстро разрушающий иллюзии счастья земного. Когда минуют первые впечатления от его достижения, становится оно уже не счастьем, а привычкой к нему, и тут же утрачивает свои свойства. Астрал наш животный, астрал лунный, так устроен, что вибрировать на одной и той же волне долго не может и требует изменений. В этом причина его неустойчивости и желания постоянных перемен. На его переживаниях базироваться нельзя. Опору надо искать выше. И только в области духа можно найти основу для радости неприходящей. Но она будет уже не о себе, не о личном. Когда личная радость заменяется радостью космической, находит тогда человек основание для постоянства и непреложности своего шага в великое будущее. Уничтожение желаний – это первый шаг на тропе мудрости. В каждом из них под цветистой раскраской шипы. Раскраска блекнет и отпадает, остаются шипы. Биполярность – двойственность желаний неизменно содержит в себе и шипы, и розы в одинаковой мере. За розами-то тянутся все, но о шипах забывают. И когда лепестки увядают и остаются только шипы, то есть встает противоположный полюс достигнутого, то начинается сетование и недовольство. То, что двойственно по природе своей, стать не может иным, потому все, что вокруг, имеет свою оборотную сторону, ибо человек живет в мире света тени, где антипод каждого явления неизбежен по существу. Нет света без тени, нет счастья без горя, нет верха без низа, нет очарования без разочарования, нет молодости без старости и нет улыбки без слез. Но поверх мира тени есть царство абсолютного света, где кончается двойственность земных проявлений. Это сфера космической радости. Там тени не существует. Не всегда желаемое будет наилучшим решением. Будущее еще скрыто от глаз. И лучше положиться на мудрость ведущего. Многое из того, что люди желают, как условие кажущегося им счастья, при достижении не оказывается счастьем. Истинная мудрость воздерживается от желаний, ибо им нет конца. И только желание света, стремление к свету, только оно может считаться неизменно ведущим ко благу. Усиливать можно его, пока не станет оно доминирующим, преобладающим в сознании, и не вырастет настолько, что будет руководить всеми поступками человека. Истинно можно растить каждое желание, как и плохое, так и хорошее. Многие деяния человеческие совершались под воздействием выросшего таким образом желания. Может оно быть и крыльями полета, и цепями на ногах. Желание питается мыслью и ее образами, следовательно, оно в руках человека. Прекратите питание мыслью, и желание умрет. Устремление тоже питается желанием, за которым стоит та же мысль.
Понимание любого явления можно углубить, если на нем достаточно сосредоточиться сердцем. Где сердце, там и мысли. И когда сердце отдано желанию что-то понять или во что-то углубиться, желание сердца будет осуществлено. Не будем повторять, что это относится к сфере духовно-сердечных желаний, ибо желания невысокого порядка зависят от многих сторонних условий. Хочется подчеркнуть, что в сфере духа пламенное желание сердца имеет особую силу исполнения. Все устремления сердца, напитанные его чувствованиями в этой сфере духовной, осуществляются. Так и смотрите на будущее, как на ту область, где будет реализовано все, даже самые неосуществимые дерзания сердца, если от духа они. Карма допускает известную степень свободы, но в пределах тех рамок, которыми она ограничивает человека. Нетрудно увидеть, что ограничение кармы разрушить нельзя, как нельзя сбросить горб со спины горбатого, хотя бы он очень этого хотел. Порою очень полезно почуять эти железные ограничения кармы. Казалось бы, нужные условия налицо, чтобы поступать согласно собственному желанию, но карма на страже, и желание остается неосуществленным. Свободный выбор всегда перед человеком, но в пределах дозволенных кармой. Карма – хороший тюремщик. Заключенный имеет свободный выбор двигаться по камере или сидеть и выбирать те или иные мысли, но из камеры выйти не может. В этом кармическая свобода выбора. Конечно, это не что иное, как известный вид рабства. Освобождение от кармы и ее цепей состоит в порождении кармы свободы. Ибо от кармы свободы или кармы рабства никуда не уйти, но выбирать, вернее порождать, можно любую. Когда карма рабства исчерпывает свои энергии, начинается карма свободы. Освобождение от кармы рабства состоит в освобождении от желаний. Человек слишком много желает, и слишком многого потому находится в рабстве у своих желаний. Желать в обычном смысле бессмысленно, ибо каждое желание, будучи удовлетворяемо более или менее часто, теряет свою привлекательность и должно заменяться другим, столь же непрочным. Путь желаний неверный. В конечном итоге он ничего не дает и приводит в тупик или пропасть. Пьяница и наркоман оказываются в таком тупике. Надо все время увеличивать количество яда, пока это не приведет к умерщвлению тела. Путь йоги – это путь освобождения от всяких желаний. Бесполезно, напрасно и вечно желать. Единственное, чего можно желать, это исчерпать старую карму и расплатиться с долгами. Процесс расплаты нелегок. Долго тянутся цепи старой задолженности. Надо учиться спокойно платить, ибо другого выхода нет. Если цель освободиться. Понимание идеи свободы может яснее увидеть цепи своей собственной кармы с тем, чтобы утвердить желание освободиться от них.
Ничего для себя не желать, ни к чему для себя не стремиться, ничего не хотеть для себя на земле. Таков облик Архата. Все только для других, все для людей, все во имя общего блага человечества и космоса. Кто же согласится принять этот идеал в жизни своей ведущим? Кто согласится принять всю чашу общего блага? Кто? Где они, отвергнувшиеся от себя? Где они, отдавшие все ради Учителя Света? Где? где пришедшие только за светом, но не ради получения плодов земных? Где они, хотящие света? Отчего осуществленное желание или мечта оборачивается источником неприятностей или даже страданий? Большей частью человек желает лишь для себя или для близких своих. То есть желания его эгоистичны, и корень причины упирается в самость. Этот вид страданий, широко распространенный, нерентабелен. Страдают и высокие духи, но они-то страдают не за себя. Страдание за других расширяет сознание и выводит малое личное «я» за пределы своей орбиты. Расширение сознания – это задача эволюции земного человека. Противоположный полюс сверхличного страдания – это радость, сверхличная радость, радость, исшедшая из печали. Нелюбимым страданием порадуемся. Это преддверие следующего за ними счастья. Хорошо переходить в тот мир без земных и телесных желаний, так как они не получают там естественного удовлетворения. Неестественное же их разжигание порождает жажду неудовлетворенных желаний, которые болезненно жгут огнями ненасытимых страстей. Низшие огни в тонком мире очень болезненны. Для неземных устремлений, то есть не грубо материальных, имеются все возможности их удовлетворить и насытить. Можно ли ставить восхождение духа по лестнице света в зависимости от исполнения личных желаний, обращаемых к иерархии света? Личность живет желаниями столь же временными и приходящими, как и она сама, и столь же несовершенными и эгоистичными. Корни желаний уходят далеко в прошлое. Прошлое еще более несовершенное, чем настоящее. Жить жизнью желаний – значит жить самостью. Йог, подвижник, заменяет желание приказом чистой мысли. Но для этого мысль должна быть очищена от элементов самости. Сколько людей, сидящих на берегах неисполнимых и неисполненных желаний? Сущность устремления к свету так далека от желаний животной самости. Самость хочет всего только для себя – для своей личной малой выгоды. Идеи и требования общего блага так далеки от нее, но с самостью необходимо расстаться земному человеку, ибо первое условие вступления на путь света – это отвергнись от себя и следуй за мной.
Как устранить привлекательность и стремление к удовлетворению желаний? Только контролем над ними. Без соизволения воли не допускается ничего. Слабый совершает проступки вопреки воле, они властвуют над ним, и против них он бессилен. Сильный даже проступки и попустительства совершает с соизволения воли, и в плохом и в хорошем он властен над тем, что делает. Лучше ошибочный, но волевой поступок, чем хорошесть безволия. Знаете о подвигах, совершенных разбойниками, но не знаем примеров, чтобы безвольное ничтожество могло стать учеником. Потому на воспитание воли обращается особое внимание. Воля утверждается в борьбе. Пока идет борьба и противодействие нежелательным воздействиям, отовсюду идущим, опасности нет. Опасность возникает, когда опускаются руки, когда хочется прекратить борение духа, когда возникает желание безвольно отдаться на волю внешних воздействий или вихрей астральных. Сила духа и сила воли в осознании нерушимости своего огненного зерна. Оно вечно. Наросты духа временны и уничтожаемы волей. Нужно силу найти, прямо сказать порождением прошлого. «Не боюсь вас. Я вас породил, я и убью. Не раб я вам, но господин и владыка». Ничему, никому, никогда, ни при каких условиях нельзя давать власти над своим духом. Даже высшая степень слияния с владыкой не есть подчинение и отказ от свободы воли, но именно объединение добровольное и свободное воли своей с волей высшей. Преданность, любовь к высшему облику не есть безволие, но наоборот, высшее огненное напряжение всех сил духа, выражающееся в целом ряде волевых и целеустремленных действий. Свободная воля человека является высшей прерогативой духа. Человек, воли лишенный, – ничто.
Можно от многого отказаться, но в глубине сердца желать именно объектов отказа. Немногого стоит такое действие. Изживание означает уничтожение самого корня желаний. Нельзя их уничтожить, не овладев ими. Потому первая задача – это овладение или контроль над всем, что еще не подчинено, но главное – над своими словами и мыслями. Сознание своей силы приходит только тогда, когда эта сила применяется на практике, в приложении, в жизни. Не на великих, но на малых делах, на мелочах дня, в каждодневности устанавливается власть воли над малыми привычками обихода, над малыми мыслями, над малыми чувствами, постоянно бороздящими и волнующими поверхность нашего сознания. Вот для чего нужен постоянный дозор и настороженная зоркость. Даже чрезмерное желание может лишить силы получить желаемое. Потому равновесие и спокойствие прежде всего и всегда. Постоянство ритма исключает разновесие, то есть нарушение связи. Высшее и низшее борются в человеке за преобладание. С желаниями, настроениями, переживаниями нашего малого животного «я» можно совсем не считаться. Ведь оно часто хочет того, за что духу придется потом мучительно и долго расплачиваться. И хорошо научиться смотреть на его пируэты как бы со стороны, не позволяя ему овладеть волей. Пусть воля будет прерогативой высшего «я», а малое пусть подчиняется ему беспрекословно. Ведь его желания и переживания во времени забываются, а следствия, которыми приходится расплачиваться за них, остаются до полной выплаты долга. Старая личность прошлого воплощения умерла, а уплата за ее неразумное поведение совершается, может быть, и сегодня еще. Потому с ним, с малым, примитивным нашим «я», с его интересами, настроениями, желаниями, не будем считаться. Вот чего дух хочет, это лишь важно должно быть. Волю в себе высшего «я» будем исполнять неукоснительно. Упражняться надо на освобождение от земных привычек, и это очень полезно. Даже маленький опыт воздержания от некоторых видов пищи показывает, как легко это делать, если решение было твердым. И тогда желание этой пищи уже не отягощает сознание. Освобождение от желания путем твердого решения воли можно распространить на все желания, не созвучные с устремлением к свету.
Отрешение от вещей заключено в отказе от чувства собственности. Не от владения вещами приходит отказ, но изменяется отношение к ним. Орден нищенствующих монахов запрещал своим членам иметь какие-либо вещи. Но если такой монах внутренне от вещей не отказался и мечтал об обладании ими, то такое отрешение оказывалось несостоятельным. Мы разрешаем владеть всем, но при условии внутренне не считать ничего своим, а только лишь данным на время. Собственник дома остается с этим домом и даже в этом доме и после смерти физического тела. Это раб собственности, связанный ею по рукам и ногам. Владеющий тем же домом, но отрешившийся от чувства собственности, не прирастает к нему, ибо не считает своим, и, покидая тело, перестает думать о нем, ибо знает, что вещи земные нужны только для земли, но не дальше». Дальше идет он свободный от вещей, не связанный ими и не уносящий их образы с собою в мир тонкий. Ведь там все творится мыслью, и тонкие формы вещей, созданные мыслью, роятся вокруг человека, если он не освободился от призрачной собственности. Стоит помыслить о том, сколь нелегко, будучи в мире тонком, все еще думать о том, что собственнику действительно принадлежат земельные угодья, поля и леса, нивы и пашни или луга, дома и прочие вещи. Освобождение от вещей и отрешение от собственности в духе. Отрешение от чего-либо в духе следует твердо и ясно осмыслить. Никакие воздержания от пищи или чего-либо другого не дадут желаемых результатов, если только желания не изжиты в духе, если в духе не произошло отрешение от них. Неизжитые они снова поднимут головы, и станет человеку горше от них, чем было раньше. Глубокие размышления могут привести к пониманию бессмысленности обладания вещами и временности каждой из них. Сколькими бы вещами ни обладала жадность, ей хочется еще и еще. имеющий 1000 рублей, становится миллионером, миллионер – миллиардером. Но где же предел алчности человеческой? Освобождение от желаний не заключается в том, чтобы их удовлетворять, ибо они будут расти, а в том, чтобы в духе от них отрешиться. Известны случаи феноменального чревоугодия и прочих страстей и пороков человеческих. Ужасна судьба этих людей в мире надземном. Овладение собой включает в себя и отрешение в духе от всего, что связывает его свободу, что притягивает его к земле и мешает подняться в те сферы, где кончаются земные притяжения. Человек, дрожащий над своей собственностью в плотном мире, явление довольно частое, но только в мире тонком абсурдность продолжения чувства собственности выявляется во всей своей силе, но, к сожалению, не для самого собственника, а для того, кто наблюдает его со стороны.
Каждое устремление и каждое желание отзвучит в сферах надземных, но ими можно владеть, их направлять и контролировать. Все происходящее во внутреннем мире человека подлежит контролю. Ведь все эти устремления, словно крючки с приманкой в руках рыбака, на каждую особую приманку и добыча особая. Контроль необходим, чтобы не стать жертвой нежелательных влечений и притяжений. Позаботившись о своем сознании, живя еще на земле, не пожалеет в тонком мире ни об одном своем усилии. Исполнение всех желаний – это мечта человечества. Но есть такая страна, где исполняются все желания человека, вольные и невольные, настоящие и родившиеся когда-то. Это тонкий мир нашей планеты. Там осуществляется все мысли, все желания человека, все его намерения. Желание родит образ, мысленный образ. Этот образ приобретает там видимую, конкретную, вещественную форму. И эта форма вибрирует и живет около породившего ее человека. Человек входит в общение, в сочетание с ней и погружается в ее атмосферу. Подобный образ окружает создавшего их человека, и он живет в них и живет ими. Когда они хороши и светлы, и насыщены благом, и не наполнены грубоземными представлениями, то они увлекают носителя своего в высшие сферы и поднимают его. Когда они грубы и темны, и пульсируют земными вожделениями и страстями, то увлекают человека они в низшие слои астрального мира. Причем желания материально-земные, нуждающиеся для своего удовлетворения в физическом теле, осуществлены в тонком мире не могут, и порождает то, что называется муками Тантала. Но все высшие устремления там осуществляются. Например, любитель музыки получает высшее и полное удовлетворение. Любители красоты тоже. Философ, поэт и ученый, каждый находит там по себе. Именно страна осуществления всех желаний, выходящих за пределы физических рамок и земных низших устремлений, дает радость исполнения самых дерзновенных и возвышенных мыслей, дает радость насыщения голода духа, радость созерцания красоты во всех аспектах, доступных нашему сознанию. На Земле трудно представить такую возможность, но в надземном мире легко, если понимается то, что там все творится и движется мыслью и ведет мысль.
Малое «я» и самость человека будут яро противиться мудрости высшей, признающей неизбежность обременения обстоятельствами восходящего духа. Самость хочет удобств и комфорта, и поменьше забот. Самость хочет избытка и довольства. Многообразны и ненасытны желания самости, и чем больше имеет она, тем больше хочет иметь. Зачем миллионеру новые миллионы? И однако ни один не довольствуется тем, что имеет. Ненасытны желания людские. Потворство им не дает удовлетворения, ибо хочется большего, и нет им конца. По мере удовлетворения они возрастают, пока не превращается их носитель в чудовище зла, стремительно катящееся в бездну. За началом потворства желаниям самости нужно уметь увидеть конец. Пусть уж лучше жизнь, полная страданий и лишений, но зато освобождение, чем обладание всеми благами земными, а затем беспросветное рабство. Так рассуждает тот, кто понял цель и смысл воплощений. Как часто говорит себе человек: «Я буду счастлив, если исполнится мое желание». Но вот желаемое случается, а общего ощущения полного счастья не испытывается. Мудрый стремится к тому, чтобы ничего не желать, так как он знает, что желания бесконечны, и чем больше имеет человек, тем он большего хочет. Лучше всего довольствоваться тем, что имеем, и по возможности ничего не желать, во всяком случае относящегося к обычным земным желаниям. Умение довольствоваться малым – тоже искусство. Хорошо в тонкий мир переходить свободным от всяких желаний земного порядка.
Животный астрал наш для уявления своего своеволия пользуется каждой возможностью, особенно когда ослабевает дозор нашей воли. И он будет продолжать это делать, пока не подчинен окончательно и бесповоротно контролю человеческой воли. Постоянное дозорное состояние сознания необходимо до тех пор, пока не изжиты недостатки, склонности и желания нашего астрала. Если человек страдает чревоугодием и, зная это, переходит на строгий пост, то как бы он сурово не воздерживался в отношении пищи, все его старания не дадут желаемых результатов, если в мыслях его останется неизжитым желание вкусно поесть и попить, и особенно если он будет допускать мысли, давая им ту или иную степень свободы. И даже если не допускается мысль, но желание все еще живет где-то в глубине и окончательно неизжито, то рецидивы вспышек животного астрала будут давать о себе знать. На астрал можно научиться смотреть как на лицо постороннее, своевольное, которое нуждается в беспрекословном повиновении и обуздании. С ним просто перестают считаться, немедленно подчиняя решению воли каждую его нежелательную вспышку. Образование его склонностей уходит далеко в прошлое, и потому борьба с ним требует времени. Привыкший и приученный вибрировать на определенные воздействия, астрал будет продолжать это делать, пока грубая астральная материя, входящая в его состав, не будет заменена тонкой, очищенной и не способной отвечать на низкие вибрации определенного порядка. Так же, как чистая пища очищает физическое тело от перегара нечистой пищи, точно так же так чистые мысли, чувства и желания очищают состав астрального тела человека от более грубых и тяжелых частиц астральной материи.
Почему же желания и устремления, и даже молитвы, часто не достигают цели? Отсутствуют в них элементы веры и непреложности, а главное – огненность. Огненное желание исполняется. Кроме того, у кармы свои законы. И все же, несмотря ни на что, огненное желание или мысль обычно осуществляются во времени. Может пройти даже не одно воплощение, и все-таки мысль осуществится. Потому с выражением желаний и мыслей надо быть очень осмотрительным. Во времени отношение к ним человека может в корне измениться, и осуществление порожденных в далеком прошлом мыслей, быть может, негожих, не принесет ничего, кроме страданий. Даже и в одном воплощении нередко бывает, когда исполнение желания приходит тогда, когда это уже не нужно. Богатство порою приходит, когда плодами его человек воспользоваться уже не в состоянии. Все есть, все земное благополучие достигнуто, а оно уже ни к чему. Потому пусть желания и устремления и мысли будут такими, чтобы при всех условиях, вследствие их светоносности и высоты, исполнение их возвышало человека и приближало его к сияющим вершинам света.